эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе все, что связано с коронавирусом в материалах наших корреспондентов из Цхинвали, Сухуми, Тбилиси. Грузинский Минздрав предупреждает, если нарушать карантин, ситуация может быстро стать неуправляемой. Цхинвальская изоляция. Южная Осетия закрылась от России, надеется, что коронавируса в самопровозглашенной республике нет. Абхазский прайд. Как из-за пандемии 9 львов остались без еды в Гудаутском районе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Власти Японии со вторника введут сроком на один месяц режим чрезвычайной ситуации в 7 префектурах, наиболее пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абе.
Поскольку в медицинских учреждениях уже возникают критические ситуации, консультативный комитет сообщает нам, что мы, правительство, должно подготовиться к объявлению чрезвычайного положения. Существует 7 наиболее пострадавших областей, таких как Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хиого и префектура Фукуока.
Людей будут призывать по возможности оставаться дома. Некоторые учреждения и предприятия будут закрыты. В то же время Абе подчеркнул, что речь будет идти скорее о рекомендациях. Репрессивные меры власти применять не намерены. Первые случаи заражения коронавирусом в Японии были выявлены еще в январе. Однако эпидемия в этой стране развивалась медленнее, чем в большинстве стран Европы и Америки. Японии долго удавалось обходиться без карантинных мер. В последние дни, однако, рост числа зараженных несколько ускорился. На 6 апреля там выявлено 4000 случаев инфицирования, меньше, чем в России. Около 100 человек умерли, около 500 выздоровели. Власти Японии в связи с введением режима чрезвычайной ситуации сообщили также о подготовке пакета объемом почти в 1 триллион долларов для помощи бизнесу и гражданам. В ряде европейских стран, где в последние дни отмечено замедление темпов роста числа инфицированных, власти начали строить планы ослабления карантина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в больнице в Лондоне, куда он был госпитализирован накануне в связи с коронавирусной инфекцией. Министр по делам коммунального хозяйства и регионального развития Роберт Дженрик в понедельник заявил, что премьер останется в больнице столько, сколько потребуется. Вместе с тем он сказал, что по его данным состояние Джонсона не ухудшилось и вскоре он может вернуться в свою резиденцию на Даунинг-стрит-10. Канцелярия Джонсона подчеркивает, что он по-прежнему руководит кабинетом, хотя в понедельник и не принял участие в его заседании, которое прошло под председательством главы МИД Доминика Рааба, сообщает BBC. Сообщение о госпитализации премьера подчеркивает, что она связана с необходимостью дополнительного обследования и носит плановый, а не экстренный характер. Газета «Гардиан» отмечает, что Джонсон сообщил о заражении коронавирусом еще 10 дней назад и за это время не смог избавиться от симптомов инфекции. Напротив, по ряду сообщений, течение болезни оказалось более серьезным, чем предполагалось. Джонсон работал из дома с 27 марта, когда было объявлено о положительной реакции его организма на коронавирус. В минувшую пятницу на заседании кабинета по вопросам борьбы с эпидемией Джонсон председательствовал, пользуясь видеосвязью. В последний раз его видели на публике в четверг, когда он вместе с коллегами появился в окне своей резиденции на Даунинг-стрит, чтобы приветствовать работников Министерства здравоохранения. Днем ранее сообщалось, что беременная невеста Джонсона Кэрри Саймонс заявила о наличии у нее симптомов заражения коронавирусом. Всего в Британии выявлено почти 50 тысяч зараженных, почти 5 тысяч человек умерли.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Он рассказал о том, что и Москва, и Эр-Рияд хотят, чтобы к соглашению подключили Соединенные Штаты. Переговоры были запланированы 6 апреля, но из-за разногласий их перенесли на 8 или 9 апреля. Собеседник Рейтерс уточнил, что министр энергетики Большой Двадцатки на видеоконференции 10 апреля постараются вовлечь Вашингтон в программу по сокращению добычи сырья. Эксперты РБК также отмечают, что Россия в качестве компромисса может устроить частичное снятие американских санкций. Однако ранее президент США Дональд Трамп эту возможность отверг. Во время ежедневной встречи с прессой на прошлой неделе Трамп сообщил, что может ввести пошлины на ввоз сырой нефти в Соединенные Штаты для защиты отрасли от обвала цен на мировом рынке. Глава Белого дома назвал ОПЕК незаконной структурой, которая несправедливо относится к Вашингтону. При этом Трамп выразил надежду, что Москва и Эр-Рияд договорятся о сделке. Евросоюз вводит пошлины на зажигалки и мебельную фурнитуру из США. Об этом заявила Еврокомиссия. Ограничение – ответный шаг Евросоюза на расширение американских тарифов на ввоз стали и алюминия в Соединенные Штаты. Они вступили в действие 8 февраля. Под ограничение попали, в частности, гвозди, скрепки, проволока и кабель европейского производства. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса ЕС ожидает от партнеров отмены несправедливых пошлин, в том числе на сталь и алюминий. США ввели дополнительные пошлины на сталь и алюминий из других стран весной 2018 года. Брюссель ответил зеркально и ввел пошлины на мотоцикле Харли Дэвидсон, одежду Леви Страус и виски. В условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия. Об этом говорится в видеообращении генерального секретаря ООН Антонио Гутьерреша, размещенном в Твиттере. В последние недели, по мере усиления экономического и социального давления и страха, мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье, сказал Гутьерреш. По его словам, из-за необходимости изоляции некоторые женщины оказались в ловушке с партнерами, склонными к жестокому обращению. В некоторых странах количество обращений женщин в службу поддержки удвоилось. При этом сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений перегружены работой местным группам поддержки жертв насилия. Не хватает ресурсов, отметил Гутьерреш. Суд Словакии приговорил бывшего военного Мирослава Марчика к 23 годам тюрьмы за убийство журналиста-расследователя Яна Куцака и его невесты в феврале 2018 года. Марчик не присутствовал при вынесении приговора. Ранее он признал свою вину. По делу об убийстве в конце декабря прошлого года суд приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруска. Суд назвал его посредником в преступлении. В ходе процесса он признал вину и заключил сделку со следствием. Куцак и его невеста были застрелены в собственном доме недалеко от Братиславы. Куцак расследовал связи людей из окружение тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фисо с итальянской мафией.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия в режиме ожидания пика эпидемии коронавируса. Медики и правительство призывают граждан строго выполнять рекомендации, чтобы помочь справиться с распространением инфекции. Сегодня представители системы здравоохранения дали понять, в случае, если количество инфицированных резко увеличится, процесс станет неуправляемым. О положении в стране Владимир Унанянц.
Хотите защитить церковь? Молитесь дома. Впервые с начала эпидемии коронавируса в Грузии руководство Центра контроля заболеваний высказалось без обиняков. Собрание верующих в закрытых церковных помещениях и даже во дворах – одна из основных опасностей распространения коронавируса. На сегодняшнем брифинге по итогам очередного заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 главный инфекционист страны Пата Имнадзе прямо заявил.
Я хочу обратиться к верующим христианам и прихожанам с просьбой не идти в храм, молиться дома, чтобы защитить нашу мать, церковь и первосвященников. Двери церкви не будут закрываться, и духовные лица продолжат богослужение. Они будут молиться за нас.
Заявление было сделано в преддверии грядущей Страстной недели непосредственно самого праздника Пасхи, когда традиционно большое количество грузинских верующих собирается на ночные бдения в храмах. И, как отмечают некоторые наблюдатели, судя по действиям отдельных священников, слова Имнадзе не возымеют должного действия. Протоиерей Шалва Кикелия считает даже мысль о такой перспективе кощунственной.
Мы ждем указаний от патриархии. Как скажут, так и будет. Но я не могу представить, даже подумать не могу о том, что я буду один находиться в храме, без верующих, и проводить пасхальную службу. Получается, что сама суть праздника теряет смысл.
По словам Имнадзе, он всегда старался делать так, чтобы любой запрет был адекватен угрозе. Заместитель главы Центра контроля заболеваний подчеркнул, все граждане должны в полной мере учесть, что результаты выполнения или невыполнения рекомендаций, которые были даны 2 недели назад, проявляются сегодня. Но далеко не все прислушиваются к советам и запретам. За последние сутки выявлены 286 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения и комендантского часа. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел страны. За нарушение комендантского часа в ночь с 5 на 6 апреля полиция оштрафовала 136 граждан. 86 человек подпали под санкцию за нарушение запрета на собрание в количестве более 3 человек в общественном месте и нарушение 2-метровой социальной дистанции. Кроме того, был выявлен 1 случай нарушения карантина и 9 случаев нарушения самоизоляции. По состоянию на утро 6 апреля число случаев инфицирования COVID-19 в Грузии составило 188. Среди них еще 2 медицинских работника. Выздоровели 36 пациентов. При этом 5 апреля был зарегистрирован 2-й летальный исход на территории страны. Еще 5 граждан Грузии скончались от коронавируса за рубежом. На карантине на сегодняшний день находятся 5010 граждан. В стационаре под наблюдением врачей 350. По словам министра здравоохранения и социальной защиты Екатерины Тикарадзе, процесс станет неподконтрольным и сложным в управлении, если число инфицированных COVID-19 в Грузии будет составлять по 400-500 человек в день. И главная задача правительства – не допустить этого.
У нашей медицинской сферы на данный момент есть возможность стабильно управлять ситуацией при 50 инфицированных в день. Больничный сектор мобилизован, и это не повод для тревоги. Пика эпидемии в Грузии мы ожидаем к концу апреля.
На сегодняшний день число новых случаев составляет до 20 в сутки, и правительство намерено разгрузить больничные стационары за счет лечения легких форм COVID-19 на дому. Об этом на заседании Межведомственного координационного совета заявил премьер-министр Георгий Гахария.
18 новых случаев, 2 летальных исхода. Общее число инфицированных уже достигло 188. К счастью, 36 пациентов выздоровели, но цифры растут. Основная задача для нас – обеспечение первичной медико-санитарной помощи, подготовка к лечению легких случаев в домашних условиях.
В качестве превентивной меры планируется вакцинирование граждан старше 60 лет от пневмокока. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, это решение было принято на примере опыта европейских стран и того факта, что среди пациентов Грузии самой распространенной является именно пневмония. Но в будущем, отметила Тикарадзе, прививка от пневмокока должна стать обязательной и ежегодной. При этом постепенно возвращаются к работе государственные службы, оказывающие услуги населению. По словам министра юстиции Тейцу Лукиани, часть служб уже возобновила работу в онлайн-режиме. Кроме того, с сегодняшнего дня вновь доступны нотариальные услуги. По словам Цулукяни, в Тбилиси начали действовать 3 бюро, еще по одному бюро в Кутаиси, Батуми и Зугдиде. С 7 апреля на дистанционный режим работы переходит Национальный архив, а с 8 числа в таком режиме возобновят предоставление услуг гражданские и публичные реестры. По словам министра, к концу недели планируется сделать доступными все сервисы Минюста. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия закрыла въезд из России через КПП РУК с 5 по 12 апреля. Согласно данным Юг-Осетпотребнадзора, пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей находится 8 человек, в самоизоляции 534 человека. Ирина Келексаева с подробностями из Цхинвали.
На утро 6 апреля, докладывают сотрудники комитета Юго-Осетпотребнадзора, в республике не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Под наблюдением врачей находится 8 человек, на самоизоляции по домам 534 человека. Карантинщиков проверяют сотрудники МВД, которые делают адресный обход. В минувшую субботу правительство Южной Осетии приняло новое постановление, согласно которому с 5 апреля приостановлено пересечение через российско-юго-осетинскую границу, в том числе и для грузовых перевозок. Постановление действует до 12 апреля. Предельные надбавки, повышение цен на продовольственные и иные товары правительство устанавливает в размере не более 20% от их таможенной стоимости, на лекарственные препараты не более 10%. Министерству иностранных дел поручено уведомить представительства иностранных государств и международных организаций, аккредитованных на территории Республики Южная Осетия, что принятые меры обусловлены особыми обстоятельствами и носят исключительный и временный характер. Министр здравоохранения Южной Осетии Георгий Точев рапортует, что между сотрудниками инфекционного отделения и медико-санитарных бригад будут распределены специальные защитные костюмы. Цитата. В условиях современных эпидемиологических вызовов все медработники республики, задействованные в госпитализации и лечении пациентов инфекционного профиля, должны быть максимально защищены от опасности заражения. Конец цитаты. Это высказывание министра прозвучало прозвучало на фоне растиражированного в соцсетях письменного заявления одного из хирургов, который отказывался выходить на дежурство без защитных средств. Реакция пользователей была самой разной, вплоть до уничижительных обвинений в трусости и несоответствия профессии. Резонансным стало и высказывание в комментариях президента Анатолия Бибилова. «Панике не место на корабле, где кроме тебя находится множество людей. Паникеры будут увольняться, в том числе из госструктур. Человек, тем более врач, который боится уже сегодня вируса, которого нет, и не выходит на работу, подлежит увольнению. Тем более, что он не инфекционист». Дальше по-стински. «Даже если это будет мой брат, все равно будет так. Вон». Также в социальной сети Facebook отписалась Индира Беченова, главврач республиканской больницы. «Врач не уволен, но наказан». Цитата. «Коллегиально все уже разобранное пришло к взаимопониманию. В условиях особого карантина и сверхнагрузок на медперсонал компромисс является методом выбора. Но наказание ему все-таки определили. Передать в дар инфекционному отделению 20 защитных костюмов из резерва Министерства обороны Республики Южная Осетия». Конец цитаты. Из резервного фонда правительства, сообщают местные СМИ, выделены 6 500 000 рублей на приобретение дополнительно лекарств и медицинских препаратов. Главный анестезиолог-реаниматолог республиканской больницы, он же вице-спикер парламента Александр Плев, сообщил журналистам, что лечебное учреждение имеет 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые находятся в рабочем состоянии. Цитата. «Определенный дефицит испытываем с расходными материалами, но для работы на первом этапе они есть. Со специалистами тоже серьезные проблемы. На то количество аппаратов, которые есть в наличии, специалистов в 3 раза меньше. Тем не менее, определены организационные моменты, сформирован график работы имеющихся специалистов». Конец цитаты. С сегодняшнего дня, то есть 6 апреля, временно прекращается работа всех редакций государственного телевидения, кроме новостной. По словам главного редактора ГТРК ИР Дзирасы Кузаевой, это связано с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Ушли на карантин и 11 сотрудников государственной радиостанции ИР. По словам ее директора Алана Цховребова, вещание на город идет в автоматическом режиме.
Перед выходными в пятницу там сказали, что с понедельника следующего дня мы прекращаем работу в прежнем режиме и будем работать, ну, так называемой кризисной группой. Минимум людей, которые приходят на работу, и максимум освободить всех, кого можно, от посещения рабочих мест. Все, кто могут, будут работать удаленно. Поэтому коллектив радио весь сидит по домам, на работу не ходит. И если будет такая крайняя необходимость прийти на работу, что-то там поправить, я могу прийти на работу. Остальным нельзя. До особого распоряжения.
До какого числа?
Ну, эту неделю точно, а потом, пока не будет распоряжения выходить на работу, мы в этом режиме будем работать.
На телевидении продолжает работать новостная служба. Почему на радио новостная служба работает в карантин?
Она еще и до карантина не работала в связи с проблемами вещания. Нас перевели на другую частоту, и там практически не было у нас слушателей. Очень плохо шел сигнал. И мы просто до карантина уже сняли новостную службу, так как она работала бы в холостую. Мы ждали, пока передачи купят, обновят и начнем вещать на своей частоте. Поэтому для нас, в принципе, немного изменилось. Единственное, мы сейчас убрали утренний эфир, когда мы вещали на телевизионный канал. Час утреннего эфира мы вот этих людей освободили. Остальные и до этого не работают.
Но зарплату получаете в прежнем режиме?
Да, да. Единственное, когда я разговариваю с сотрудниками, они говорят, что так можно и привыкнуть не работать. Это как-то расхолаживает морально, а так материально мы никак не пострадали.
По-прежнему нет пока никаких поручений правительства по поддержке работников вне бюджетной сферы, которые оказались на период карантина без работы. По словам депутата парламента Давида Санакоева, это обсуждалось депутатским корпусом в списке рекомендаций для исполнительной власти.
Буквально вот последний комитет, который состоялся по социальной политике и здравоохранению, на нем мы как раз проговаривали предложения правительству. Большая часть из них была озвучена, опубликована. Из них были также и меры такие, что люди, работающие в небюджетной сфере, которые лишились сейчас вот этого нашего заработка, чтобы правительство могло там предусмотреть или разработать какие-то меры, чтобы для них это была как компенсация или что-то подобное, потому что они не по своей воле остались как бы без заработка. Чтобы у них положение финансовое в том числе не ухудшилось. Потому что делить людей на тех, которые в бюджетной сфере и не в бюджетной сфере, я думаю, что это было бы неправильно.
Какую сумму могло бы предусмотреть правительство для поддержки этих людей?
Вот так детально вопрос не прорабатывали, потому что тут необходимо исходить из статистических данных. Сколько это примерно будет человек, и чтобы реально руководство республики, правительство, чтобы могло уже вот разработать и посчитать вот эту сумму.
Социально незащищенным семьям с детьми-школьниками начали выдавать продуктовые наборы. По словам представителей мэрии Цхинвала, в складах учреждений большой запас продуктов питания. Столичные власти приняли решение раздать все продукты многодетным и малообеспеченным семьям, чьи дети учатся в школах. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Абхазии также пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. В самопровозглашенной республике действует режим чрезвычайной ситуации. В этих условиях внимание привлекают религиозные группы, которые пытаются бороться с коронавирусом по-своему, собирая людей на массовые мероприятия. Отношение к этому у местных жителей неоднозначное. Продолжит тему наш сухумский автор Виталий Шария.
Атеистам, которым тут следовало бы присовокупить и агностиков, трудно находить общий язык с истово верующими всех конфессий, поскольку у двух этих категорий граждан, как известно, кардинально различны представления о мироздании и многих ценностях. Резко обострилось это разночтение в период коронавирусной пандемии. В России в эти дни целования икон в храмах, а в Грузии намерение продолжать обряды причащения, когда прихожане делают по глотку сладкого вина в обязательном порядке из одной и той же ложечки, вызвали недоумение и возмущение у людей, которые привыкли ориентироваться на научные данные, а не на веру сверхъестественное. Мол, церковники, наверное, думают, что если вера горяча, то разогревает ложечку до температуры, при которой коронавирус погибает. А в Абхазии аналогично этому сложилось неоднозначное отношение к 15-километровому крестному ходу, организованному прихожанами Абхазской православной церкви по маршруту от Сухумского кафедрального собора до Каманского храма. Когда в СМИ появилась информация о их намерении, на популярном абхазском интернет-сайте были весьма саркастические комментарии. На «Эхе Кавказа» они упоминались 25 марта. Но после того, как организаторы оперативно осуществили задуманное и выложили соответствующее фото в Фейсбуке, комментарии пользователей оказались по большей части одобрительными. «Так держать, с нами Бог», конец цитаты. «Молодцы», конец цитаты. Видимо, тут комментировали сочувствующие и, разумеется, воцерковленные. «Я ходила, хожу в храм и буду ходить. Да, нас немного, 3-4 человека, но кто-то ж должен присутствовать, когда Спаситель с Богородицей приходят в храм», конец цитаты. Но несколько отрицательных мнений прозвучало и здесь. «Человеческой глупости нет предела», конец цитаты. И обязательно надо было, сбившись с кучу, идти, а не на расстоянии друг от друга, конец цитаты. Критики обратили внимание и на то, что планировали собрать до 100 участников крестного хода, но, судя по снимкам, шло только человек 30. Приписками, мол, занимаются. Впрочем, я заметил по рассуждениям некоторых своих знакомых, что их удерживает тут от откровенного выражения критических оценок такое соображение: выскажешь то, что думаешь, а потом это квалифицируют как оскорбление чувств верующих. А в начале апреля в некоторых семьях в Абхазии провели моление по обрядам традиционной абхазской религии с просьбой ко Всевышнему по-прежнему защитить от охватившей весь мир пандемии коронавируса. Но они проводились в семейном кругу. Для моления абхазские хозяйки приготовили вареники с сыром в форме мешочков и вареники обычной формы, растворенные в воде мед и кислое молоко. Традиционно моление в данном случае проводит женщина. «Всевышний, спаси и сохрани нас, пусть твой добрый взгляд всегда нас оберегает. Мы обращаемся к тебе с пищей, которой ты нас наделил. Молимся за благополучие абхазского народа». Конец цитаты. С такими словами обратилась ко Всевышнему Замира Губас из Гудауты. Анжела Цвишба Бигвава из села Тхина провела ритуал немного иначе. Она ввела зажженную свечу вокруг головы участников моления со словами: «Всевышний, прошу тебя уберечь нас от этого заболевания, которое охватило весь мир. Насколько мне известно, сегодня многие по всей Абхазии с молитвой обращаются к тебе. Пускай наши молитвы будут услышаны и за тех, кто сегодня не проводит это моление. Прошу о здравии и благополучии всего народа». Конец цитаты. По словам этнолога Валерия Бигвава, к Всевышнему в Абхазии обращались и во время испанки в 1918-1919 годах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Экономика и жизнь в пандемии. Правительство Грузии готовится разрешить работать бизнесу, который пройдет проверку на коронавирусную безопасность. Между тем, кризису отчасти удалось то, что не могло сделать правительство – приостановить рост инфляции. Об экономических итогах дня рассказывает Иракли Орагвелидзе.
По словам министра экономики Натхи Турнава, сегодня начинается проверка заводов и предприятий, которые пытаются наладить производственный процесс. Об этом министр сказала на брифинге после очередного заседания Координационного совета. По заверениям министра, ведомство будет строго следить за тем, как бизнес выполняет рекомендации Минздрава по предотвращению распространения коронавируса. Процесс будет быстрым, и в день планируется проверить около 50 объектов, пообещала Натхи Турнава.
Прежде всего мы начнем проверку системных предприятий, которые сегодня работают, чтобы убедиться, что все указанные правила соблюдаются и что там все безопасно.
В то же время начнется проверка предприятий, временно приостановивших свою деятельность. Это займет некоторое время. Как пояснила министр, большинство заявок на продолжение экономической деятельности поступило от строительного сектора.
Конечно, мы понимаем, что компаниям нужно время, чтобы привести все в соответствие с правилами безопасного бизнеса. Вот почему я обращаюсь к бизнесу. Используйте эти дни, чтобы подготовиться к успешному прохождению проверки, и мы сможем свободно и спокойно дать вам право продолжать дальнейшую деятельность.
Пообещал Натхи Турнава. По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, реалии чрезвычайного положения диктуют бизнесу новые правила. Пока перспективы завершения пандемии туманны, поэтому выбор невелик – либо перестроить свою деятельность в соответствии с новыми условиями, либо сворачивать свою деятельность. Как говорит эксперт, тут многое будет зависеть от непредвзятой объективной оценки властей.
Коронавирус диктует новые экономические отношения, и никуда от этого не уйти. Конечно, хотелось бы, чтобы правительство не применяло к бизнесу избирательный подход и не проталкивало интересы близких к власти предприятий. Но тут, как говорится, кому война, а кому мать родна. Пока очень сложно сказать, насколько объективно будут применяться рекомендации Минздрава, но что кое-кто пытается этим воспользоваться, это не вызывает сомнений.
Между тем, приостановка экономических процессов пока не очень отражается на индексе цен. В марте, по сравнению с тем же периодом прошлого года, цены выросли на 6%, что не выходит за рамки прошлогоднего тренда. По словам Иосифа Арчвадзе, на это есть несколько причин.
Когда экономика находится на паузе, определенные группы товаров начинают дорожать, другие, напротив, идут на снижение. Подорожали товары, которые импортировались с Ирана или Китая, например, чеснок, который вырос в цене на 300%. Это понятно, нарушена цепочка поставок, а нынешний урожай не поспел. Отчасти кризис выявил слабость нынешней продовольственной безопасности, сделавшей упор на импорт. Именно поэтому власти сейчас заговорили о развитии местного производства. С другой стороны, остановленная экономика сжимается. У населения нет доходов и падает спрос. Ну и, наконец, цена на топливо. В прошлом году Грузия импортировала нефтепродуктов на 860 миллионов долларов. И в нынешней ситуации падение потребления, как и низкая цена, окажут свой положительный вклад в ограничение инфляции.
На этом фоне положительным моментом можно считать новую точку равновесия, на которую вышел грузинский лари. По данным Нацбанка, всю последнюю неделю цена доллара США оставалась в коридоре 3.15-3.17 лари за 1 доллар. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасхан, хасос, хасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В Грузии зафиксировано уже 188 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы на правительственном сайте StopCovGE. Выздоровели 36 пациентов. Двое инфицированных граждан Австрии покинули страну. В стране зафиксировано 2 летальных случая. В карантине находится 5556 граждан. Под наблюдением врачей в стационарах 386 человек. Подготовка к лечению пациентов с легкой формой коронавируса в домашних условиях – одна из задач правительства Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании Межведомственного координационного совета. Избранный президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани сегодня провел встречу по ситуации с коронавирусом, сообщает Абсад-Гвил-Инфо. Бжани встретился с избранным вице-президентом Бадрой Гунба, исполняющим обязанности секретаря Совета безопасности Бесланом Квициня, министром здравоохранения и социального обеспечения Тамазом Цахнаке и министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициня. Обсуждалась ситуация, сложившаяся в Абхазии в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Руководители государственных ведомств доложили избранному президенту о предпринимаемых мерах по противодействию распространению в Абхазии опасного заболевания. Аслан Бжани поблагодарил медицинский персонал и работников всех служб, задействованных в обеспечении жизнедеятельности граждан в условиях карантина, говорится в сообщении. Министр экономического развития Грузии Натия Турнава заявила, что Международный валютный фонд прогнозирует спад грузинской экономики на 4% в текущем году. Турнава надеется, что Грузия удивит МВФ, который, по ее словам, всегда консервативен. До кризиса, связанного с коронавирусом, фонд прогнозировал рост грузинской экономики на 4,8%. Несмотря на прекращение регулярного авиасообщения, благодатный огонь доставят в Тбилиси из Тель-Авива. Как сообщает портал Avianews.ge, спецрейс авиакомпании Georgian Airways из Израиля будет осуществлен вечером 18 апреля. Ранее сообщалось, что власти Израиля совместно с лидерами православных общин разработали особый протокол церемонии схождения благодатного огня. 18 апреля в храм Гроба Господня смогут войти 10 священнослужителей, а иностранные гости получат огонь в аэропорту Бен-Гурион, исходя с борта самолетов, и увезут его в свои страны. Рейсом из Тель-Авива на родину смогут вернуться граждане Грузии. Билеты поступят в продажу 2 днями ранее. Их стоимость составит 199 евро. Спецрейсы для граждан Грузии также запланированы из Афин 7 апреля, Ларнаки 10 апреля, Берлина 12 апреля, Амстердама 14 апреля, Парижа 16 апреля, Рима 21 апреля, Барселона 24 апреля и Варшавы 27 апреля. Все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят 14-дневный обязательный карантин в гостиницах.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Лейбористская партия Грузии выступает против решения руководства сети магазинов «Спар» увеличить рабочие часы служащих. По мнению политиков, таким образом компания нарушает целый ряд статей Трудового кодекса. Члены партии призвали Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты изучить сложившуюся ситуацию. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Общество с ограниченной ответственностью «Фудмарт», которому принадлежит одна из торговых марок «Спар», приняло беспрецедентное и дискриминационное решение. Компания увеличила количество рабочих часов, в результате чего люди, работающие в этих магазинах, оказались жертвами трудовой эксплуатации. Таким текстом сопровождается петиция под названием «Рабство в «Спар» должно завершиться». На сайте manifest.ge ее опубликовали представители лейбористской партии. Петиция уже собрала более 1000 подписей. Ее составители утверждают, что руководство компании приняло решение продлить рабочие часы сотрудников с 45 до 60. Кассирам, консультантам, кладовщикам приходится ночевать прямо в магазинах или добираться из дома до работы и обратно за свой же счет на такси. Таким образом, нарушаются статьи Трудового кодекса и Конституции о сверхурочной работе и свободе труда.
Исходя из вышесказанного, лейбористская партия вместе с населением Грузии требует от правительства страны и Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты быстрого и эффективного реагирования. Необходимо срочно расследовать эти факты рабства и дискриминации и принять все необходимые меры для восстановления прав служащих.
Говорится в петиции. Спустя несколько часов после появления ее в сети, руководство «Спар» выложило на своей странице в соцсети Facebook текст такого содержания.
Мы первыми полностью освоили некомендантские часы, обслуживаем клиентов с 6 утра до 9 вечера. Сотрудники, работающие в ночную смену, прибывают на объекты на нанятых компанией такси в 7 вечера и покидают их в 9 утра. На протяжении всего времени служащие обслуживают клиентов, затем заполняют полки, проверяют срок годности товаров и подготавливают магазины к открытию. Служащим ночной смены оплачивают 100% времени, проведенного в магазине. Естественно, любая работа является добровольной. У нас были ночные смены и раньше, и сейчас ничего не изменилось, за исключением того, что служащим не приходится обслуживать клиентов, когда магазин закрыт.
Магазины «Спар» всегда работали в 24-часовом режиме, говорится в сообщении. После введения чрезвычайного положения в Грузии рабочие часы были сокращены, и компания встала перед выбором – уволить служащих ночной смены или найти другой выход. «Спар» решил сохранить до 700 сотрудников, чтобы в Грузии не выросло число безработных. И это не приносит компании никакой коммерческой выгоды, отмечается в сообщении. Впрочем, некоторые сотрудники магазинов сети ситуацию видят иначе. Одна из них в интервью телекомпании «Мтавари» сказала.
Остаемся до 9 часов утра, но магазин открывается в 6 утра. Отдыхаем, спим прямо здесь, на складе. Может, и нарушаются наши права, но ведь кадров не хватает.
Другая служащая одного из магазинов «Спар» заявила.
Мы остаемся в магазине после закрытия во время комендантского часа. Конечно, наши права нарушаются, но что поделаешь, такая у нас работа. Это не наше решение. Утром едем домой в 9 часов и возвращаемся в магазин в 7 часов вечера.
Как оказалось, не все сотрудники относятся к решениям компании с пониманием. Зампредседателя Объединенных профсоюзов Раиса Липартельяни в интервью «Эху Кавказа» сообщила.
Два дня назад к нам обратились два сотрудника магазинов «Спар». От них мы узнали, что многим из тех, кто работает на протяжении дня, приходится оставаться в магазинах и ночью. Судя по всему, «Спар» решил сэкономить деньги, работая до 9 вечера, ведь чтобы сотрудники успели попасть домой, им пришлось бы закрывать магазины раньше. Сэкономили они и на транспорте. Вот и заставляют служащих ночевать на территории маркетов. Мы обратились в соответствующие органы, и, судя по всему, из-за этого «Спар» вчера все же решил задействовать транспорт для сотрудников. Заявляют, что не хотели увольнять людей, но это, естественно, абсурд.
Руководство «Спар» до сих пор продолжает нарушать права своих служащих, однако теперь юристам сотрудничать с ними стало сложнее, утверждает Раиса Липартельяни. Скорее всего, им пригрозили или увольнением, говорит она. Несмотря на это, члены объединенных профсоюзов обещают более детально изучить ситуацию. Между тем, как оказалось, компания «Спар» не единственная, в адрес которой в последнее время выдвигаются подобные обвинения. Многие мелкие и большие компании сократили зарплату своим служащим, отправили их в неоплачиваемый отпуск и даже уволили без предупреждения и компенсации, что является грубым нарушением трудового кодекса. Количество обращений с подобными жалобами в профсоюзы за последнее время выросло в несколько раз, утверждает Лепард Ильяни. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
У жизни в режиме онлайн, помимо недостатков, есть и свои достоинства. О некоторых из них, о каких-то серьезно, о других с сарказмом, размышляет наш сухумский блогер Изида Чания.
Жизнь в режиме онлайн оказалась не только возможна, но и не так сложна, как нам представлялось по разным фантастическим фильмам. Если бы нам еще пару месяцев назад сказали, что мы будем сидеть по своим домам, откажемся от ежедневного посещения рынка и еженедельного хождения на свадьбу, мы бы не поверили. Но сидим же, и рынок вторую неделю не работает, и никто не умер с голоду. Справедливости ради надо сказать, что к такой виртуальной жизни большинство наших сограждан были давно подготовлены, но не всегда мы осознавали все ее прелести и все пытались по старинке, то в магазин пойти, то в домоуправление, то наличкой расплатиться, то по парку погулять или на вершину горы забраться. Зачем? Все так просто в виртуальном мире. Вот тебе и восхождение, и покорение, и всегда с отличным результатом, без травм и ОРВИ. А работа на удаленке, так она вообще ничем не уступает работе в офисе, даже имеет перед ней массу преимуществ. Рай для работоголиков, так как работать можно круглосуточно. Не надо бежать домой, забирать детей из садика, школы, отвозить к репетиторам. Сидят родимые целыми днями перед экраном и осваивают онлайн-уроки. А ты только и делаешь, что работаешь. Невозможно не заметить, что в процессе карантина серьезно упростились взаимоотношения с родственниками и друзьями. Оказывается, можно, сидя перед компьютерами, праздновать различные семейные праздники, одаривать близких подарками из онлайн-магазинов. Думаю, что еще пару месяцев такой жизни, и можно плавно переходить к онлайн-свадьбам. Вот уже где чистая прибыль. Кормить никого не надо, небольшая развлекательная программа, и денежки почти без затрат падают на карточку молодоженов. Всем выгодно, все довольны. Минимум хлопот с готовкой и сервировкой, да и погостить на знаменательном событии можно, не снимая пижаму или одновременно ковыряясь в огороде. Ну что я все о нас и о нас. Понятно, что мы приспособимся к чему угодно, и к онлайн, и к офлайн. А что делать с властью? Конечно, и здесь происходят естественные процессы. Уже появляются чиновники, которым такая виртуалка вообще не в тягость. Планерки, совещания, все сотрудники в зоне доступа, и нет никакого шанса улизнуть от работы. Удивил Минздрав, пресс-служба которого в связи с эпидемситуацией постоянно на связи в режиме онлайн, отвечает на вопросы, сообщает горячие новости, организовывает виртуальные выезды для журналистов к месту событий и так далее. Хотите посмотреть готовность больниц или режим ограниченного въезда на территорию района? Вот вам, пожалуйста, и вставать с места не надо. Хотите спросить о количестве заболевших до выхода официальной информации в эфире госканала? Тоже не откажут. Всегда готов работать в режиме онлайн и министр иностранных дел Дауркови. Он и до карантина отличался прозрачностью, мог поговорить, рассказать и показать хоть Женевскую встречу, хоть подписание договора в Сирии. Так что нынешняя онлайн-жизнь для него не проблема. На прошлой неделе Дауркови провел онлайн-конференцию с представителями международных организаций и себя и коллег показал, не придерешься. Думаю, что самое время присоединиться к режиму онлайн и Министерству внутренних дел, прокуратуре, судам и, конечно, парламенту, который принял закон о прямых трансляциях со своих заседаний почти 2 года назад, но никак не получалось осуществить эту сложную процедуру. Наверное, потому как заседание в парламенте – событие редкое. Но теперь время диктует. К тому же онлайн решает самую большую проблему парламента – собираемости депутатов на заседание сессии. Ведь почему сессии в нашем парламенте проводятся нечасто? Потому что у депутатов всегда есть какие-то дела, которые мешают прийти в парламент. А если виртуально, то какая разница, кто и где в момент сессии оказался? Проголосовал онлайн и живи дальше своей жизнью удобно.
Думаю, что и вечно отсутствующему в Абхазии избранному президенту Аслану Джания будет сподручнее руководить нашей страной на удаленке. И тут такой простор для фантазии. Хочешь виртуальные реформы, виртуальный диалог или виртуальная нефть? Нет проблем. Недовольство народа тоже виртуальное. Да и вред стране и природе минимальный. Учитывая новые тенденции, церемония вступления в должность для избранного президента, которая назначена на 23 апреля, было бы очень современно провести ее в онлайн-режиме. Что же нам избранного президента беспокоить приездом в Абхазию? Что же он не может найти в своей квартире Конституцию Абхазии, чтобы положить на нее руку? Надо быть современными. Что за ерунда физическое присутствие? Прошли эти времена, когда требовался капитан на корабле или главнокомандующий в стране, в которой объявлена чрезвычайная ситуация. Нынче мы можем упростить не только инаугурацию, но и предстоящие парламентские выборы. Тем, кто забыл, напомню, что после инаугурации перед нами опять станет проблема выборов, так как из парламента вместе с президентом в исполнительную власть уйдет часть его единомышленников. Проводить выборы второй раз в условиях, когда есть опасность заражения вирусом – безумие. Поэтому уже сегодня Центральной избирательной комиссии надо подготовиться к виртуальной регистрации кандидатов, виртуальным встречам кандидатов с избирателями и выборами в онлайн-режиме. И очень важно понимать, что такие выборы сэкономят только на бумаге, типографии и баннерах колоссальные средства для страны. С экономией и карантином вообще очень серьезная тема. Многие пользователи социальных сетей считают, что наша экономика придет в упадок. А я тут подумала о том, сколько денег можно еще наэкономить на бензине, ремонте дорог и тротуаров, уборке мест массового скопления, содержании школ, детских садов и вузов. Может, не все так грустно, и польза от карантина больше, чем мы думаем. Хотя бы такая перспектива. Благодаря новым условиям жизни исчезает необходимость постоянно громить кабинет президента. Для желающих самоутверждаться, участвуя в погромах, можно создать онлайн-игру под названием «Разгроми кабинет президента и позвони Путину по телефону». К тому же любой политик может всегда в онлайн-режиме обратиться к своим соратникам-погромщикам и произнести пламенную речь, сделать заявление и так далее. У них уже есть такой опыт, так что приживется. В общем, виртуальная жизнь сулит нам многочисленные блага. Надо только к ней приспособиться, поучиться новым формам работы, и заживем мы спокойно и счастливо, как в раю. А тем, кто заскучал по живому общению, сообщу, что скука явление временное. Привыкнем, как привыкли к сотовым телефонам, электронным билетам, банковским картам и многому другому.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Пандемия малоизученного коронавируса изменила привычный образ жизни не только людей по всему миру, но и тех, кто рядом с ними, домашних животных. После того, как 21 марта в Грузии объявили ЧП и ввели ряд ограничений на передвижение и торговлю, прокормиться бездомным животным стало еще труднее, чем раньше. А ветеринары опасаются, что число бездомных кошек и собак начнет расти. Продолжит тему Анастасия Славинская.
Эта собака особенная. Она бы сразу поняла, что ты от меня.
Отвечает 71-летний Александр, когда я говорю ему, что видела Батуру на углу бывшей Белинской. И даже сказала ей, что с ее другом все в порядке, и он, как сможет, обязательно увидеться с ней. Эту пару в Тбилиси знают многие. Александр много лет просит подаяния недалеко от станции метро Руставелим, а рядом с ним всегда сидит упитанная собака рыжего окраса с белыми и черными вкраплениями – Батура. Они познакомились 9 лет назад, когда Александр стал бездомным. Чуть позже он снял полуподвальное помещение на окраине, но каждый день, приезжая в центр, у метро его встречала Батура и целый день проводила с ним. Когда Александр уезжал домой, Батура поднималась на ночлег в один из дворов неподалеку. С тех пор, как в Тбилиси запретили передвижение общественного транспорта, Александр почти не выходит из своей съемной квартирки в 8 квадратов. А Батура, как в истории про Хатика, ждет возвращения друга и патрулирует округу станции метро Руставели и Верийских улочек.
Сидит, наверное, и ждет, когда я появлюсь, нервничает. Как началась эта история с вирусом, тогда мы впервые расстались. Все время были вместе, я все время там был. Как транспорт перестал ходить, я засел дома. Знаете, как плохо сидеть одному и смотреть на стены? Без людей сложно. Все мои люди там, на Руставели. Сейчас выхожу только за хлебом. Маску вот вчера соседка дала, у меня нет. Один раз из Гамгеуба приходил курьер, принес продукты. Когда придут и придут ли в следующий раз, ничего не сказал.
Ветеринары опасаются, что из-за отсутствия достоверной информации вскоре бездомными могут стать еще больше собак и кошек. С начала пандемии периодически в сети появлялась информация о том, что домашние животные якобы могут быть переносчиками COVID-19. Информация эта исследованиями не подтверждается. Впрочем, некоторые решили на всякий случай все же избавиться от домашних животных, говорит Мариам Чхиквишвили, президент ветеринарной ассоциации мелких животных Грузии. У нас есть факты, подтверждающие подобные действия, и это очень неправильно. Давайте начнем с вопроса, болеют ли животные COVID-19. В настоящее время случая, подтверждающего это, не существует. Есть лишь первичные исследования, подтверждающие наличие вируса в организме животного. И здесь речь идет только о тех животных, которые непосредственно контактировали с людьми, заразившимися COVID-19. Соответственно, вирус в организм животного попал так же, как на какую-либо поверхность. Но это не значит, что они болели этим заболеванием. Говорит Мариам Чхиквишвили. Другими словами, домашние животные, согласно существующим в настоящее время исследованиям, могут быть заразны так же, как перила или дверная ручка. И то только в том случае, если на них чихнул инфицированный. Об этом говорит и ветеринар Давид Нанубашвили.
Нет исследований, подтверждающих, что животные заразились этим коронавирусом. Я говорю именно о COVID-19. Животные болеют своими коронавирусами, которые к этому заболеванию не имеют никакого отношения. Всемирная ветеринарная ассоциация не подтверждает существование этого вируса у животных. Абсолютно неприемлемо распространение паники, неприемлемо выбрасывать животных на улицу из-за этого.
В то же время те кошки и собаки, которые уже живут на улицах, ввиду новых ограничений рискуют оказаться в еще более сложной ситуации. По всей стране закрылись рестораны, кафе, множество других объектов, сотрудники которых периодически подкармливали животных. Группы волонтеров стараются восполнить этот вакуум, собирают средства, закупают корм и развозят его в разные районы города. Мариам Чхиквишвили говорит, что в столице дела обстоят лучше, чем в регионах. Здесь есть волонтерские группы. Недавно крупный зоомагазин передал несколько тонн корма муниципальной службе. Сейчас мы начали отправлять корм в регионы. Мои друзья собирают пожертвования, чтобы передать корм людям в регионах, которые действительно заботятся об уличных животных. Нам нужно прокормить их хотя бы до тех пор, пока все не вернется на круги своя, не войдем в нормальный режим. Говорит Мариам Чхиквишвили, президент ветеринарной ассоциации мелких животных Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
9 львов в абхазском парке Прайд остались без еды в результате карантина и запрета на массовые мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Сотрудники парка разместили в социальной сети Facebook призыв помочь и не дать животным умереть от голода. В самопровозглашенной республике нашлись люди, которые оказали им помощь и обеспечили животных мясом. Его хватит на несколько дней, но не до окончания карантина. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В парке Прайд в окрестностях села Аацы Гудаутского района содержатся 8 взрослых львов и один львенок, который родился 2 месяца тому назад. Строит парк один из его соучредителей Олег Кононов, который занимается организацией передвижных цирков в России. Парк Прайд – это достаточно большой комплекс, его строительство еще не завершено. Планируется, что там львы будут жить в условиях, приближенных к естественным. Парк львов Прайд является совместным предприятием. Оно зарегистрировано в Минюсте Республики Абхазия. Его директором является Андрей Харзалия. После запрета на проведение массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса парку стало недоставать средств на содержание львов. В сутки им необходимо до 54 килограммов мяса. В социальной сети Facebook у парка есть своя страничка, и там был размещен пост с призывом о помощи. Смотрителями в парке Прайд работают Анатолий Епишев и его жена Тамара Вертиева, которые заботятся о животных. Анатолий Епишев рассказал о том, что сейчас в Львином Прайде происходит и как решается проблема еды для больших кошек.
На данный момент, благодаря помощи людей, нам вчера с Гагры привезли владельцы, мясная лавка, я так понимаю. Мясо, перед этим вот денег нам люди поперечисляли, мы закупили лошадь одну. 2 недели мы имеем спокойной еды. Еще остались перечисленные деньги. Грубо говоря, где-то на 3 недели запас имеем, а там опять Гагра обещала. Ну, дай бог, все будет хорошо, вытянем карантин этот.
Сотрудников парка комментаторы в социальной сети обвинили в том, что они скармливают львам лошадей. Но они с этим обвинением не согласны и говорят о том, что сами хозяева им обычно передают мясо умерших или покалеченных животных.
Мы кормим кониной, потому что ее дешевле просто продают. Вы сами знаете, сколько стоит та же говядина на рынке. Мы особенно сейчас не имеем возможности такой. Вот. А конину у нас есть человек, который отслеживает, где сбили лошадь. Знаком, что работают в Абхазии, у кого-то у соседа там корова не отелилась, померла. У кого-то там корова свалилась куда-то, ногу сломала. У кого-то конь запутался в проволоке. Ну, то есть те животные, которые сами хозяева уже не могут или не хотят держать. Понятно, что мы не покупаем там молодых лошадей каких-то специально на убой. Причем я обычно знаю этих людей, они сами приезжают, говорят, там коня машина сбила. Я просто звоню нашему поставщику, он выезжает туда, разговаривает с хозяином, забирает эту лошадь, а нам уже привозят только разделанную тушу и все.
Саида Отерба, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным, увидела в социальной сети Facebook призыв о помощи и сразу выехала в Прайд, чтобы увидеть и оценить сложившуюся там ситуацию. Все львы, живущие в парке, ей знакомы. К ним не раз привлекали внимание общественности зоозащитники.
Что я увидела по приезду? Это все, без исключения, знакомые львы, которые несколько лет тому назад их использовали для фотобизнеса. Они находились изначально, 4 точно, на территории Бзыбского ущелья. Хозяина звали Ваня, он выехал из Абхазии, и некуда было девать этих львов. В это время как раз строился этот парк, и он их передал туда. То есть это львы, Антону, например, 9 лет, Сарочке 3 года. Это те, кого мы не смогли, можно сказать так, спасти. То есть их эксплуатировали, а мы не могли что-то сделать, потому что не было места. И вот эти люди, которые сегодня ухаживают за ними, это те люди, по факту, которые их спасли. Ненужных львов, больших, которых уже нельзя использовать для фото, так как они уже опасные, их просто отдали.
Саида Отерба, известная в Абхазии зоозащитница, создательница единственного приюта для бездомных собак Топа. Она готова поддержать Прайд, если он станет территорией спасения для диких животных.
Я не знаю, что будет дальше, но я их информационно поддержала, потому что оставлять голодными никак. Следующий вопрос, который я хочу с ними решить, это вопрос стерилизации. Если они собираются размножаться, то, конечно, наш фонд против, и мы будем выдвигать свои условия, требовать каких-то законов. Но на сегодняшний день, как нам сказал сотрудник, который там работает, что размножаться они не будут. Нам не нужны на территории Абхазии хищники, тем более в неволе. Он сказал, что мы планируем их стерилизовать. Если это так, а то я этот проект поддерживаю. Для чего еще? У нас сегодня 7 медведей, которые находятся просто в ужасных условиях. Хозяева говорят, мы отдадим, но некуда, никто их не забирает. И если в дальнейшем этот парк согласится их забрать, чтобы они там доживали, то это было бы тоже очень хорошо. Потому что экологи говорят, мы изымать не можем, нам некуда их девать, через границу перевозить их нельзя, никто нам не дает добро. И мы каждое лето смотрим, как их эксплуатируют. Если эта территория будет являться территорией спасения, то я только за.
Львы здоровы и, по словам Анатолия Пишева, чувствуют себя хорошо. Они активные и общительные. В настоящее время парк недостроен и поэтому не работает. Вход в него бесплатный. Парк создавался, чтобы приютить львов, которых привезли в Абхазию маленькими для фотобизнеса. Потом они выросли, стали опасны и теперь никому не нужны. В парке их кормят, лечат и дают им право на достойную жизнь. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.